Несколько лет назад в этой студии мы записали интервью с известной христианской поэтессой Верой Сергеевной Кушнир. Сегодня мы предлагаем его вашему вниманию.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Добрая весть» Второй Славянской Баптистской Церкви города Сакраменто. У микрофона Владимир Красный. Мы приходим с доброй вестью в каждый дом, в каждую семью, говоря об Иисусе Христе. Мы несем благую весть. Сегодня гость в студии Вера Сергеевна Кушнир, поэт, писатель, прозаик с 1959 года на радио. Вера Сергеевна, где вы родились?
Я родилась в Донецке. Мой отец был горный инженер, там учился в горном институте. До этого он имел юридическое образование в Одесском университете, был лишен диплома за веру в Христа. И второе его образование было горное, он был горный инженер и работал на местных шахтах, и там я родилась, в Донецке.
Как долго вы живете в Америке?
55 лет, с 1949 года.
Вы свободно владеете английским языком?
Свободно владею английским, немецким, украинским и русским.
Это дар Божий, потому что мы слушаем ваши передачи и читаем статьи в газеты «Наши дни» и другие издания. Переводные, очень хорошие статьи, которые вы переводите.
Благодарю.
Трудно ли переводить?
Поначалу, может быть, было трудно, но так как я очень давно уже занимаюсь переводами, для радиовещания это мне было нужно, у меня навык, опыт, и я уже почти не заглядываю в словари.
Хорошо. Какое образование вы получили?
Я имею среднее образование еще в Союзе и имею библейское образование для моего радиовещания. И светской профессии у меня нет.
И все годы вы живете в Калифорнии?
Здесь... В Калифорнии, в Лос-Анджелесе и в Санта-Барбаре последние 35 лет.
А какую церковь посещаете вы?
Американскую последние 35 лет. До этого 20 лет Голливудскую Баптистскую церковь русскую.
Это община, где вы сейчас находитесь, большая?
250 человек, небольшая община. Все знают друг друга. Мне нравится небольшая община.
Там все американцы или есть?
Есть русские, для которых я перевожу проповеди в наушники.
И много русских?
Человек 8-10.
Хорошо. Когда вы подходите к переводу, вы обращаетесь к Богу, молитесь. Какое значение в вашей жизни занимает молитва?
Огромное. Я начинаю день с молитвы, я встаю в 5 утра и, не отходя от кровати, спускаюсь на колени в темноте. Потому что еще темно обычно. И желаю, чтобы Господь был первым, кто услышит утром мой голос, и последним, кто его услышит вечером. И поэтому весь день сразу же отдаю Господу. Я еще работаю. Я работаю в миссии моего деда, ухожу к 7:30 в миссию. И для того, чтобы войти в мой день, я начинаю его с молитвы. И вот так, как я вам сказала, с 5 утра.
Вера Сергеевна, вы пишете замечательные стихи. Трудно ли писать? Сколько занимает написание одного стихотворения?
Трудно сказать, сколько времени это занимает. Я считаю, что это дар, что не каждый имеет дар стихосложения. Есть люди, которые слагают стихи, но у них нет дара поэзии. Они не музыкальные, они не поэтичные, они не знают правил. И слабость какая-то замечается в этом, не следует одной мысли. Сколько берет времени? Иногда несколько дней, потому что зарождается мысль, вот как зарождается ребенок. И его вынашивают. Эту мысль вынашивают, как вынашивают ребенка, и потом его рождают, так же и рождается стихотворение. Потом, когда оно уже родилось, я его оставляю и откладываю, и на второй день снова его смотрю, и я вижу слабости и недостатки, лучшие слова, которые лучше бы подходили, лучшая рифма, и обрабатываю, и несколько раз обрабатываю. Так что берет время, иногда очень быстро, иногда все стихотворение можно в один день написать и потом на другой день обработать, иногда несколько дней.
Я когда был в Германии, в Корнтале, где издается журнал «Вера и жизнь», и я не знаю, польстит это вам или нет, и сейчас редактор этого журнала, или был тогда заместитель, я стал говорить о стихосложении. Я назвал несколько христианских поэтов, он сказал, лучший христианский поэт для меня — это Вера Сергеевна Кушнир. Пускай это слава будет Богу. Вы могли бы рассказать какое-то стихотворение?
По памяти нет, да. Но с собой есть, и мы можем позже.
Хорошо, да. Я думаю, это можно будет сделать. Такой вопрос я хотел бы задать. Вы были больны, и мы все переживали, многие о вас молились.
Да.
Вы можете сказать несколько слов о болезни и исход?
У меня был рак толстой кишки, colon cancer по-английски, и случайно был обнаружен при колоноскопии. Был удален, была химиотерапия, 6 месяцев я принимала химиотерапию, и самую слабую, потому что распространения видимого не было, метастазов, и, но тем не менее мне дали химиотерапию, и через 6 месяцев оставили, и уже почти 4 года я здорова. Только после 5 лет меня отпустят полностью. Следующий год будет 5-м. Только 2 раза в году меня будут проверять. Сейчас каждые 4 месяца. И только после 5-го года они считают, что вне опасности. А 4 еще все может быть.
Почему, думаете, Бог допускает в жизни любого человека? Неважно, какой он занимает служение, он пастор церкви, христианский писатель, поэт. Почему Бог допускает такие тяжелые испытания, как болезнь, например, рак?
Приблизит к себе. Он кладет на лопатки, и мы никуда не можем смотреть, как только вверх. И почувствовать себя более зависимыми, почувствовать бренность жизни, краткодневность нашу, оценить и пересмотреть свой путь. Благодаря этому я написала свою биографию для детей по-английски, для моих поклонников моего искусства, если можно так выразиться, творчества по-русски. Господь приближает нас к себе благодаря нашим испытаниям и болезням. Это все на нашу пользу. Все на нашу пользу.
Вы надолго находились в больнице?
Нет, сама операция 10 дней больницы и 6 месяцев химиотерапии. Я ходила каждый месяц, получала 5 дней подряд, получала по одному уколу в день. 5 уколов в месяц. Потом через месяц снова. И так 6 месяцев. Уколы давали мне в руку. Эти более
это видимые. Болезненные уколы.
Очень болезненные. И болезненные в другом отношении. Потому что они вызывают тошноту, потерю аппетита, слабость, понижение иммунной системы, потеря волос. Я потеряла не все, но большую часть волос. Общее состояние ужасное. Потому что это как отравление организма. Чувствуешь себя, как будто ты наелся ядовитых грибов. Вот такое состояние. Mm-hmm. Тошнота и очень тяжелая. Но я все время читала в это время. Я отдыхала после обеда. Девочки, дочки мои приходили, помогали по дому. И я ложилась после обеда на шезлон и во дворе и читала. И проводила время полезно. Молилась, читала. Не убивала время. И на работу ходила все время. И при химиотерапии.
Вера Сергеевна, когда вам поставили диагноз рак, как восприняли ваши дети и родственники?
Дети хуже меня восприняли, потому что потеря матери — это всегда... И слово «рак» — это же смертный приговор у нас считался. И дети плохо восприняли, и вот они меня попросили написать мои воспоминания в результате этого. По-моему, они хуже меня приняли, хуже всех муж. Потому что мы почти 60 лет вместе, в следующем году будет 60 лет нашего бракосочетания, и мы срослись, сжились полностью в один организм, и потеря одного из супругов всегда очень болезненно принимается другой половиной.
Уже принесли здесь стихотворение, вы можете, пока открываете. Я хочу сказать, что когда мы жили в бывшем Советском Союзе, мы слушали стихотворение, также в многих наших церквах, как сестры, так и братья читают ваши стихи, иногда называют, что автор Вера Сергеевна, но многие, не всегда, да. Не всегда, есть стихи, на которые сложены песни. Вы можете назвать, какое стихотворение, которое мы поем?
Которое вы поете в моих книгах в основном. Здесь стихи, которые не вошли в книги, которые же вы поете. Вот недавно на... Вот это стихотворение одна сестра написала мелодию, я могу вам его прочитать.
Мы ждем ваше стихотворение, наши радиослушатели. Угу. У приемников, кто едет в машине, кто-то дома сейчас находится. Мы ждем, Вера Сергеевна будет сейчас читать стихотворение.
Да, вот это стихотворение «Мелодия неба». Недавно одна местная наша сестра, известная поющая сестра Люба Мицук, она на 2 моих стихотворения написала мелодию и написала именно на эту, потому что это песня. Некоторые стихи песенным размером написаны, их легко переложить на мелодию. Но я удивилась, когда для меня иногда поют, где я появляюсь среди людей, то иногда поют такие, которые я никогда не думала, что их можно петь. И находят мелодии, подбирают и поют. Ну вот эта песня. Утром и вечером, в полдень и ночью, дивной мелодией звуки во мне. Задан был тон ей прощением отчим, данным в Иисусе, как светоч во тьме. Ритм отбивают порой барабаны, маршу способствия к битве со злом. Тяжким грехом нанесенные раны в сердце рождают печальный псалом. Радуйтесь, бодрствуйте, кличет апостол, и, пересилив печаль и тоску, песню пою, хоть поется непросто и нелегко, как в ходьбе по песку. Не умолкает мелодия Божья, с дна поднимаясь усталой души, не перебить ее силе безбожья, злобе неверия не заглушить. Так донесу ее к вечности грани, и недопетая там допою, где, завершив путь святого избрания, с хором небесным свой голос солью.
Хорошо, пока вы смотрите еще какое-то стихотворение. Одно я еще. Хотел бы задать еще такой вопрос. Вам ваши песни, когда поют, изменяют слова ваших?
Изменяют слова, и мне это не нравится. Я недовольна тем, что изменяют слова и подменяют своими, потому что есть определенный смысл в выборе слов у поэта.
Вы можете назвать какое-то стихотворение, которое было изменено не вами?
Да. Как это стихотворение называется? Кажется, как прекрасно все то, что твое.
Это есть псалом, который мы поем.
Да, вот там изменили, по-моему, в том стихотворении изменили пропотелые рубашки мужчин. Как я говорю о труде, что Бог нам научил нас трудиться, Бог нам дарует детей и научил нас трудиться. И там мысль продолжается, и пропотелая рубаха в следующем четверостишии — символ труда, они заменили и ромашками.
Совсем другой смысл.
Абсолютно. И вырвали полностью из продолжения мысли, развития мысли. Потому что им показалось, что пропотелая рубаха — это как бы что-то грубое или некрасивое, или... но это символ труда. И я говорю о труде в предыдущем четверостишии. Это очень важно было сохранить. Некоторые сохранили, в книгах сохранили, но кому-то не понравилось, заменили. И другие есть, заменяют, конечно, слова.
А мы ждем другое стихотворение.
Бог ищет верных. Бог ищет верных, делая способными тех, кто ему доверился вполне. Не надписями тронут он надгробными, а жизнью, побеждающей в войне. Не той, где кровь безмерно льется братская или даже вражья, но в войне со злом, тем, что лукавый розовыми красками раскрасил смерть, скрывая за углом. Мы видим души, верные в служении, от зова жить до зова умирать, людей, принявших всех путей сужения, ведущие к отверстию узких врат. Нам кажется, они были способными, и потому Господь избрал их стать в служении земном христоподобными, а Он за верность любит избирать. Не явную, а лишь потенциальную, в зародыши, предузнанную им. Ее Он возвышает в специальную, в пример всем детям будущим своим. Здесь патриархи, ряд мужей пророческих, здесь Моисей, апостолы, мужи, что донесли к нам в график непросроченный благую весть, дарующую жизнь. И так до ныне, видя веры проблески, невидимые для самих святых, за им присущей кротостью и скромностью, Бог делает способными на подвиги невзрачных, незаметных и простых.
Бог делает невзрачных известными. И сегодня, когда мы правильно ходим пред Богом, верующие люди, мы хорошо, когда придем в вечность, если мы стараемся жить свято, то Бог скажет нам: хорошо, добрый и верный раб, войди в славу Господина твоего. Что нам нужно предпринимать, чтобы быть в числе тех, которых призовет Господь?
Предоставить себя в Его распоряжение. Я с первых дней моего уверования в 20 лет, придя Господу, сказала: Господи, я не знаю, абсолютно не знаю, как Ты меня употребишь, и какие во мне дары, которые Ты разовьешь или не разовьешь, или оставишь, но я желаю Тебе служить любым путем, как Ты меня... Я желаю не просто быть верующей, я хочу Тебе служить. И вот это стихотворение, оно в результате этого и написано, что Бог ищет верных и делает их способными. Он видит потенциал, которого мы сами даже не видим, сам верующий даже не видит этого. И Господь, видя искру эту в сердце, Он ее развивает и делает нас способными. способными. И вот это получилось в результате долгой жизни, почти 80 лет, мне 79 лет. Господь удивительно взял мою вот эту просьбу и желание Ему послужить и развил на пользу своему делу, общему делу верующих и за железным занавесом, и в Америке, и в семейной жизни. Потому что, предоставив себя Господу, мы позволяем Ему через себя действовать.
Во сколько лет вы начали писать стихи?
Я давно начала писать. Я писала еще и на школьной скамье, я писала для стеной газеты. Но это было до уверования. Стихи, я считаю, мои христианские, которые после уверования, которые отражали мое развитие духовное. И мысли, и библейские мысли, и были на пользу другим людям благодаря этому. Вот эти я считаю ценными. А писать я начала очень рано, потому что я с детства любила рифмовать. У меня мама филолог была и преподаватель языков, знала много языков, знала прекрасную литературу, учила меня рано. Поэзию я очень знала наизусть рано, дома еще ребенком. И поэтому этот дар был, но... Я считаю полезным и нужным только то, что после уверования было мной создано благодаря Господу.
Во сколько лет вы обратились к Богу, стали верующими?
20 лет в Германии, когда мы жили в Германии.
Вы родились в Советском Союзе?
Да.
Переехали в Германию?
Не переехали, а так война сделала так, что попали в Германию. Мы были 2,5 года под немецкой оккупацией на Украине. Донецк mm-hmm. был захвачен до самого Сталинграда. Украина mm-hmm. была и Россия захвачена. На севере меньше, они уперлись там в Петроград или в Ленинград и в Москву и дальше не могли двинуться. А на юге они пошли аж до самого Сталинграда, до Волги. И мы были 2,5 года под немецкой оккупацией. И когда немцы отступали, а моя мать была разлучена со своей семьей с 22 года, она желала восстановиться с семьей, и несмотря на ее происхождение... Она приняла решение двигаться на запад. Отец отсутствовал в то время, мы в дороге с ним воссоединились чудесным образом. И вместе всей семьей уже дальше ехали в Германию, прямо из когтей Сталина в лапы Гитлера, при мамином еврейском происхождении. Отец был русский, мама была еврейка-христианка, рожденная в семье пастора, миссионера, проповедника Леона Розенберга. И вот таким образом мы попали в Германию. 6 лет в Германии. Поспособствовали изучению языка и потери детей, страдания, войны, все потери военные, размягчили душу, приготовили почву для покаяния и принятия благовестия, которое, конечно, с детства родители пытались нам говорить, а школа похитила безбожное.
Потом из Германии вы переселились в Америку?
Да. Мой дед, его миссия уже была в Америке в 49-м году, когда мы туда переезжали. Он был нашим спонсором. И он вывез сначала мать и отца, и старшую дочь, и младшую. А двое из нас вышли замуж в Германии и позже. Квоты изменились,
потому что... И в каком году вы переехали в Америку?
В 49-м.
В 49-м году. Я думаю, что в то время было труднее вам, чем настоящим иммигрантам.
Всем по паролю, только надо было иметь полный спонсоршип, и он был нашим спонсором. Дед взял на себя это, предупредив, конечно, что идите на работу на другой день, потому что он не в состоянии был бы нас всех содержать. И он позаботился о том, чтобы была работа буквально на другой день. Мы уж пошел на работу.
Вы приехали, не знали языка английского?
Очень мало. Муж немножко знал, потому что он у американских войск работал, оккупировавших Германию после войны. Оккупационные войска американские. Он у них работал, так что он кое-что знал, а я нет. И я сразу принялась за изучение языка. Сразу. Мама знала язык, тетя знала язык, они начали меня учить. Потом я начала перечитывать все, что я в переводах читала из английской литературы. Я начала читать в оригинале. И таким образом обогащала язык. Потом, когда я познакомилась с радиовещанием, то жена первого человека-американца, который вовлек нас в радиовещание в «России для Христа», миссия его называлась «Россия для Христа», его жена была учительницей английского языка, она меня тоже учила, она мне давала специальные такие тетради, там, спеллинг, все это, писать учила правильно, произносить учила правильно. И таким образом я освоила. И переводы, конечно, усовершенствовали мой язык, и русский, и английский.
Ну, вы приехали, встретились с какими-то трудностями.
Ой, не говорите. Конечно. Ну, как же. Мы приехали абсолютно без ничего, с пожарища германского, разваленной, разбомбленной Германии. и с тем, что на наших плечах было, и начинали жизнь с нуля в очень тяжелых и бедных условиях. И 15 лет жили в подвальной квартире с одной спальней, с четырьмя детьми.
И с какой работы вы начинали? Что вы делали?
Я не работала, муж работал. Я 18 лет не работала, была дома с детьми.
А сколько у вас детей?
Четверо, всех было шестеро. Двое мы похоронили в Германии, первую и вторую. А
ваши дети посещают церковь?
Да, дети верующие. Кроме сына, который был верующий, стал агностиком, как он выражается. То есть не неверующим, а сомневающимся. Но это боль нашей семьи, мы молимся о его возвращении. Я верю, что Господь, который дал залог Духа, доведет до конца и каким-то путем его возвратит. Только я боюсь, не болезненным ли очень, когда мы такие вещи делаем.
У вас есть внуки?
12 внуков и, кажется, четверо правнуков.
Вы богатая бабушка и прабабушка.
И прабабушка, да.
Это благословение.
Благословение, Господи. Безусловно, да.
А ваши внуки ходят в церковь?
Не все, не все. Кое-кто ходит, кое-кто нет.
Что должны мы предпринимать, когда... Многие, приехав в Америку, есть часть детей, верующих родителей, не посещают дома молитвы.
Что делать? Молиться и быть примером. Мы молимся, мы стараемся, но они все далеко от нас живут, внуков мало. У нас три внучки, которые в Санта-Барбаре, они все верующие, все в церкви, которые при нас. А те, которые далеко и уже взрослые, уже замужние есть даже, ведь правнуки есть, они как-то вышли. Хотя, когда были при нас, вместе с нами ходили в церковь, некоторые даже крещение принимали, некоторые отошли, охладели. Молимся, молимся и напоминаем, при всякой возможности напоминаем. Говорим, свидетельствуем, верим, что обетование «ты и дом твой». Я говорю: «Господи, что ты имел в виду, когда ты говорил «ты и дом твой»?» Ведь мой дом — это мои дети, это мои внуки, мои правнуки. И каждый день, вот потому я на коленях в 5 часов утра.
Вы могли бы озвучить, какие радиопрограммы или в каких программах вы участвовали, название радиопрограмм?
Мои личные, которые я сама создала, была программа для детей, тетя Таня программа для детей. Это полностью вся Библия в упрощенном виде, с рассказами, стихотворениями, без пения, без деток вокруг меня. У меня этой возможности не было. Это была первая программа в 70-х годах. Потом меня попросили создать программу для женщин. И я создала опять трехгодичную серию, потому что еженедельная была программа. Значит, 156 программ — это на 3 года.
Эти радиопрограммы вещались на бывший Советский Союз?
Они вещались на бывший Советский Союз очень многих радиостанций. Они вещались из дальневосточной радиостанции, из Манилы, из Кореи, из Кито, Эквадора, через Северный полюс, Гуам. Это американцам принадлежит, там была станция, в Португалии была станция, даже в Сан-Франциско была коротковолновая станция, которая тоже транслировала на Союз за железный занавес. Это была единственная возможность что-то людям дать, так как Библии не было, и это было наше служение брата Пейсти, брата Водневского, брата Козлова. Это было наше служение нашему народу отсюда.
Когда вы готовили радиопрограммы, получали письма и отзывы, могли бы назвать, о чем писали люди?
Письма и отзывы перехватывались КГБ, и люди писали: «Тетя Таня, перестаньте загрязнять наш воздух, и тут нет верующих, тут никто в Бога не верит, и вы со своей, значит, чепухой не суйтесь не в свое место». Но в конце письма они задавали вопросы. Очевидно, это начало было для того, чтобы как-то КГБ, прочитав первые 2 параграфа, увидеть, что они меня ругают, значит, это хорошее письмо, можно пропустить. В конце письма они задавали вопросы. Они задавали вопросы, требовали ответа. И я понимала, что они хотят, чтобы и мы отвечали. Эти письма были редки, потому что КГБ перехватывало и не допускало ни в Трансмировое радио в Монако, ни во все другие станции письма плохо доходили, кроме Дальневосточного, к брату Якову Козлову. Туда лучше письма доходили, чем в европейскую часть, которую покрывало Трансмировое радио.
Наша радиопрограмма заканчивается. Ваше пожелание нашим радиослушателям, Вера Сергеевна?
Слушайте внимательно, когда вы слышите Слово Божие. Тут есть цель в этих радиопередачах, есть цель. достигнуть людей Словом Божьим, евангельской вестью. Это главная цель. Вот к этому прислушивайтесь. Меня Господь привел к себе и вас приведет. Прислушивайтесь к евангельской вести в этой радиопередаче.
Наше время подходит к концу. Я благодарю. Сегодня в студии была Вера Сергеевна Кушнир. Пусть Господь благословит ваших преклонном возрасте, чтобы еще больше могли трудиться, больше писать стихов, книг, быть прозаиком, и имя Господне будет прославлено. А за то, что Господь позволяет нам работать на радио, мы благодарны Ему, и те, кто не принял Иисуса Христа, сегодня для вас есть прекрасная возможность. Там, у вашего радиоприемника, преклоните колени, или вы за рулем машины, обратитесь к Богу. Господь любит вас.
За любовь, за милость, за спасение, благодарность ты прими от нас. Пусть несется песнь благодарения, Господу Он кровью нас спас. Благодарим, благодарим, за твою любовь благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим. Благодарим, благодарим, за твою любовь благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим. За твои голгофские страдания, за спасение, данное тобой. И за все твои благодеяния сердце пусть всегда звучит хвалой. Благодарим, благодарим, за твою любовь благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим. Благодарим, благодарим, за твою любовь благодарим. Достоин ты вечной хвалы, за твою любовь благодарим.
Вы слушали программу «Добрая весть» Второй Славянской Баптистской Церкви города Сакраменто. Наше служение проходит по адресу 6601 Watt Avenue, в воскресенье в 10 часов утра и в 6 часов после обеда. И также в четверг в 7 часов вечера. Вел программу Владимир Красный, оператор Славик Донченко. Добро пожаловать в Дом Божий. Храни вас Господь!
Эту песнь поют наши сердца.